Максим Горький. Последний день. Антон Матвеевич Поморхов всю ночь не спал, чувствуя себя как-то особенно, по-новому плохо. Замирало сердце, от этого большое дряблое тело холодея разваливалось, расплывалось по широкой постели. И хотя давняя ноющая боль в ногах исчезла в эти минуты, но утрата привычного ощущения тоже была неприятна. Темнота в спальне жутко шевелилась, как туман над болотом, создавала неясные пухлые фигуры, и Поморхов напряженно слушал, как червь точит дерево зеркального шкафа. Все ждал, когда кто-то позовет его тихонько. «Антон!» Особенно тревожно ожила темнота на рассвете, когда спряталась по углам, открывая понемногу зеркало в двери шкафа. И в зеркале постепенно росло, выяснялось отражение чего-то огромного. Оно ворочалось, взбухая и опадая, дышало со свистом и приглушенно стонало. Поморхов не скоро понял, что это он, его тело. А когда понял, то почувствовал себя в небывалом раздвоении с самим собою, как будто он одно существо, а его тело другое, неприязненно отделившееся от него, всосавшее из темноты множество тягостных и тревожных ощущений. Оно живет ими, а все настоящее Поморхова, его веселые мысли, игривые желания, все вытеснено из него. Рядом с ним крепко спала Капитолина, лежа, как всегда, лицом вниз, крепко окутав голову одеялом и не дыша, точно мертвая. На рассвете Поморхову показалось, что в кресле у шкафа сидит рыжий змей удав. Сидит, изогнувшись вопросительным знаком, неподвижно нацелив в лицо Поморхову большой, тусклый глаз цвета меди. В этом тягостном раздвоении Поморхов лежал почти до полудня, закрыв глаза, стараясь не двигаться, чтобы окончательно не разорвать себя надвое. Поздно утром он задремал и не слышал, как ушла женщина. Его разбудил дождь, настойчиво стучавший в ставни спальной. Встал он с тем же ощущением разлада, раздвоения. Умылся, надел серый халат с бархатным малиновым воротником и такими же обшлагами. Долго удивленным взглядом выпученных глаз рассматривал в зеркало небритое, сизое, плюшевое лицо. Смотрел, ни о чем не думая, и все взбивал рукой густую шапку сивых вихрастых волос. «Бодрись, Антон!» — неожиданно для себя сказал он и жалобно усмехнулся. Потом, неохотно выпив чашку кофе в столовой, он прошел в пустоватый холодный зал, тяжело передвигая непослушные ноги в меховых туфлях. Засунул большие пальцы за шнур пояс. Идя, он запел сипло и фальшиво. «В час, когда ну...» Пел и думал. Не надо ничего показывать ей. Написать сестре. Остановился, задохнувшись. Легкие точно водой были налиты. Он кашлял, встряхивая тяжелой головой, лицо посинело, цвет шеи стал одинаков с воротником халата, глаза выкатились из орбит стеклянными шариками, толстая нижняя губа отвисла, обнажив расшатанные кабаньи зубы, но прокашлившись и отдохнув, он снова запел. «Тихо, ля!» Остановился и сказал, заглядывая в дверь сумрачной гостиной. «Три ноты осталось, слышишь?» Негромко и точно сквозь сон Капитолина ответила.
«Слышу».
«Тихо». Поморхов, стоя среди зала, озирается, сморщив лицо. Вдоль стен чинно стоят стулья с выгнутыми ножками и спинками в форме лир. В простенках два зеркала в тускло-золотых рамах, точно болевшие оспой. На одном подзеркальнике бронзовые неуклюжие часы под стеклянным колпаком. Их синий маятник неподвижен. На другом фарфоровая дама жалобно показывает уродливо маленькую ножку. Налево у стены оскалилась пианино. В углу безобразно развесил темные листья и серые воздушные корни огромный до потолка филодендрон. «Да», — сказал Поморхов, повернувшись спиной к зеркалу и глядя в черную дыру камина. «Вещи! В час, когда...» На камине лоснится точно маслом смазанное кыштымское чугунное литье. Бедуины верхом на тонких лошадях размахивают длинными ружьями.